Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Семейная гостиная».
Павличенкова Юлия, мама 9 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей.
Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте Радонеж выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира в Москве 8-495-959-5939. Звоните нам, мы будем рады. В обществе часто обсуждается проблема сиротства. И мы в своей семейной гостиной уже неоднократно говорили об этом. Перед сегодняшней передачей я почитала разные статьи в интернете. В разных областях, в разных газетах пишут, что прям вот и количество детдомов в областях сократилось, и дети почти уже все в семьях. И в каком-то там регионе возврат детишек за 2012 год вообще не было, никто не возвращал. Прям чудеса какие-то стали наконец-то твориться. Но так ли чудесно на самом деле? Этот вопрос и многие другие вопросы мы зададим нашей сегодняшней гости, Ольшанской Елене Леонидовне, руководителю благотворительного фонда волонтеров в помощь детям-сиротам. Здравствуйте, Елена.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
И как же все-таки, что сейчас происходит, да, и так ли чудесно на самом деле, как пишутся статьи в газетах, в последних вот отчеты за 2012 год, что сейчас творится?
Я, конечно, не буду говорить, что все так же ужасно, там, как 5 лет назад. Я вижу какие-то подвижки, вижу их невооруженным взглядом, но говорить о том, что все чудесно или эти подвижки, изменения действительно настолько разительные и очевидны, я бы не стала. Это, конечно, уже немножко было бы лукавством и такой иллюзией. У нас действительно есть снижение и по статистике, по числам, и снижение детей, которых выявляют, то есть новых детей, которые у нас дальше называются «дети, оставшие без попечения родителей». Про вот эту вот странную фразу мы тоже еще сегодня поговорим. И если в среднем, ну, около 100 тысяч в год выявлялось, то в этом году, то есть пошло потом такое снижение, было 90, сейчас около 80 тысяч в год, это цифры прошлого года, было выявлено новых детей. И понятно, что если их меньше выявляется, то ну, как бы процент, в принципе, детей становится меньше общий, меньше количество учреждений становится. У нас, безусловно, есть какая-то тенденция уже с 2006 года на такое активное развитие семейного устройства. И с точки зрения там, социальной рекламы, ну, везде появились какие-то такие статьи. Фотографий-то уже не было еще 5-6 лет тому назад. Очень сложно было что-то подобное увидеть там, 10 лет тому назад. Да, сейчас действительно эта тема, она как бы видна. И плюс материальное стимулирование, как бы, как, к сожалению, единственный практически инструмент, который использует активно наше государство в качестве инструмента стимулирования, да, тоже работают, и люди, да, ну не то, что они берут детей за деньги, но это помогает принять какое-то решение для многих очень важное, там, и, которое они не могли принять, потому что понимали, что нет на это возможности. Но тем не менее, я, когда я прихожу в детские дома, в детские дома-интернаты, когда я вижу детей, которые туда попадают, когда мы общаемся с опеками, потому что наши семьи подопечные, с которыми мы работаем, оказались на грани отобрания детей из семей. Я вижу картинку, ну, в общем-то, в среднем то же самое, что я видела 5-6 лет тому назад. А если в абсолютных цифрах все действительно изменилось, стало немножко лучше, то вот в той жизни, которая происходит внизу, этих изменений, таких вот очевидных, да, когда ты пришел, все по-другому, их не так уж и много. Разве что, конечно, бедность ушла, и вот детские дома выглядят очень, на самом деле, презентабельно. И во многих регионах они смотрятся так, что возникает такая иллюзия, что действительно, раз там все так хорошо, раз там такая прям, не знаю, вся из себя мебель прекрасная, кожаные диваны в коридорах и куча игрушек, и эти комнаты, как они же любят, модные. Наш с вами бюджет устраивает дорогущие комнаты.
Как они называются? Психологическая релаксация.
Нет, какая-то психофизическая релаксация, там, с какими-то инфракрасными лучиками, там, еще чем-то. Эффект таких комнат весьма сомнительный, я бы сказала, да, в ситуации, когда ребенка нет семьи, это его основная проблема, там, она лучиками не лечится, конечно, но тем не менее, но это дорого и красиво, да, и внешне, да, изменилось, стало действительно, вот приходишь, не обшарпанные стены, а очень часто красиво покрашенные. А насколько это по сути меняет ситуацию, я боюсь, что не очень.
Ну, не знаю, наверное, не очень, потому что я некоторое время, не так давно, забирала очередного ребенка из детского дома, московского, дом очень был презентабельный, ребенок почти в 9 лет не знал, что чай – это заварка плюс кипяток. И ждал, что вот в чайнике должна быть обязательно коричневая водичка в виде чая, потому что, собственно, всегда так было и в детском доме. И мальчик не является умственно отсталым или каким-либо еще. Это московский детский дом.
Причем это же очень простая вещь, да, вот очень элементарная вещь, о которой мы даже не задумываемся, но когда ребенок живет, особенно с самого начала, он не семьи туда попал, уже подросшим, а маленький попал, да, в системе вот этого коллективного, так называемой системе коллективного воспитания, с этими огромными столовыми, да, где все вот приходят, и действительно у них, ну, тарелки готовые стоят. И, конечно, ребенок понятия не имеет, каким образом происходит вот быт обычной семьи, как вообще люди готовят, там, да, из чего, почему это происходит тем или иным образом, у него нет возможности. И, опять же, возвращаясь к странным вещам вроде комнаты релаксации, еще стандартная вещь, это комната каких-то социально-бытовых навыков, где, значит, в игровой манере раз там в месяц постарше детей учат, например, готовить или что-то такое им рассказывают, но понятно, что формате когда это так происходит, это никуда не ложится, да. То есть это вот действительно такое, как бы немножко иногда во что-то поиграть, не связанное с твоей жизнью, потому что в жизни обед устроен по-другому. Он устроен так, там, ты спускаешься по лестнице со всеми остальными, когда там, не знаю, приходит время, и вам всем дают еду по диетическому столу номер 3, например, да, потому что вот, ну, и меню утвержденное очень часто сверху, то есть продукты, которые утверждены. Вы знаете, я понимаю, что эта система будет тяжело меняться, она завязана огромное количество всяких, ну, помимо вот самой ситуации, что это и есть, нормативно-правовых актов, куча каких-то санпинов. Я вот недавно перечислила санпины для детских учреждений. Это уже изменено, это еще хуже были. И, ну, вроде как читаешь, там вот как все должно быть устроено, такой порядок прописан. Там вот написано, там даже рецепт, извините, фрикаделек дан. То есть вы понимаете, насколько, когда в федеральном, это закон, это нормативно-правовой акт федерального уровня, написано, сколько минут варить яйца, да, и на каком расстоянии там от стола должен находиться там сушилка для посуды, но имеется в виду вот эти все как бы хозяйственные, огромные промышленные вот эти агрегаты, да, и вот эти площади, ты понимаешь, что жизнь не живой, там жизнь не может быть в принципе. То есть даже если люди захотят, а вот у них они должны так. А Минздрав утверждает меню, например, и все. И вот попробуй здесь куда-нибудь там шаг влево, шаг вправо сделать.
Елена, с другой стороны, сами дома тоже заинтересованы. Тоже заинтересованы в том, чтобы они оставались, потому что у них штат, потому что у них бюджет. Надо сказать, к сожалению, что детские дома сейчас заинтересованы в том, чтобы их детей не разбирали. Потому что идет, как мне выразились, подушевое финансирование.
То есть за душу каждую дает деньги.
Ну, да, оно примерно так и выглядит. То есть количество детей увеличивается или уменьшается количество средств, там, на, опять же, на то, что связано с этим ребенком, естественно, там, на питание, на одежду, на дополнительный штат, который может увеличиваться или уменьшаться. И, конечно, тут видна прямая заинтересованность в том, чтобы детей было больше. Но нужно понимать, что если бы этим людям объяснили, например, начнем с того, что у нас нет никакой программы, реальной программы реформы государственной. То есть сейчас обсуждается некий новый порядок, да, новый регламент функционирования этих учреждений. Я хочу сказать, что, конечно, там есть много вещей очень позитивных. То есть, например, когда там в этом новом регламенте, который сейчас вот так обсуждается, предлагается детей не делить по возрастам, так как они разделены сейчас по группам, не разлучать по возможности братьев и сестер. Но при этом сохраняют систему этих учреждений, которые делятся на дома ребенка, детские дома, еще кучу разных коррекционных учреждений, детские дома, интернаты, да. То есть у нас около 12-13 типов только учреждений, по которым дети разведены. Естественно, там делятся и братья, и сестры, по возрастам, все, и по заболеваниям всех их тут же делят, да. И это сохраняется, на самом деле, сохраняется, как бы вот в принципе все равно, как бы принципиально эти вещи, они никуда не деваются, да. И если бы действительно у нас была программа реформы, если бы мы сказали себе честно, вот так нельзя на самом деле. Так расти детей нельзя. Дети не могут жить без детства, без семьи. Это вот, ну, нужно запретить просто. Если бы мы пошли по этому пути, довольно радикальному, да, и людям бы объяснили, что они не теряют, их не уволят всех на улицу. У меня была такая ситуация много лет назад, когда только мы начинали говорить вот про то, что нужно реформировать эту систему, и мы были на одном круглом столе. Как правильно, неправильно сказала?
Ну да, все правильно, да. Круглый стол, да.
Не выспалась, поэтому уже не очень понимаю, правильно ли я говорю. В общем, барышня одна, директор детского дома, вот она слушала, как мы выступали, говорили о том, что вот нужно менять эту ситуацию, нужно детей устраивать в семьи, нужно сохранять семьи. И она подошла потом ко мне в перерыве, она с какого-то далекого была довольно региона, у нее реально были слезы на глазах. Она говорила, вот сейчас, ну, я чувствую, что вот меняется, как бы ветры куда-то вот туда дуют, вот то, что вы все говорите. А вы понимаете, что будет, если нас закроют? Вот у нас там поселок маленький, наш детский дом, никакой работы, вообще ничего нет. Есть котельная, которую наш детский дом обслуживает. И люди работают либо у нас, либо там. Если вы нас закрываете, то куда денутся все мои люди? Вот куда денутся их дети, которым кормить завтра нечем будет? Да? Мне что, для них строить новый детский дом? Куда они там своих детей будут сдавать? Она говорила это очень искренне. Я понимаю вот этот страх, да, у людей. Его можно понять. Но тут опять же возвращаюсь к тому, что если бы была грамотная политика, нам же все равно нужны очень много нужно служб, сервисов, нужна помощь. Не хватает детских садов, школ, реабилитационных центров, дневных центров, где ребенок мог бы быть, да, где особенно дети с особенностями развития, с ними могли бы заниматься. Не хватает центров поддержки для кровной семьи. То есть вот не хватает, опять же, обучения тех же приемных. Да? То есть вот не хватает такого большого количества разных социальных, образовательных иных услуг. И, ну, часть этих учреждений, те же, которые работали с маленькими детьми, с особенностями развития, да, их больше всего не детских домов, а вот именно вот таких всяких особенных учреждений, они могли бы сохранить вот эту свою функцию, когда ребенок там, например, находится там, ну вот в дневное время, да, ну как вариант реабилитационного центра, садика или школы, да, и ну, ночует и живет он дома. И тут вот как бы вот та самая ужасная ловушка, что у нас школа и дом перепутаны. Ребенок не может в школе жить, он не может ночевать в поликлинике, жить всегда в больнице там, да. Вот дома ребенка это, по сути, как бы там медицинское учреждение. Ребенок не может жить в медицинском учреждении, у него должна быть семья, он должен с кем-то пить этот чай, который заваривается в чайнике, он должен, его кто-то должен любить, он кому-то должен быть нужен. Это явно не система. Большая бюрократическая с анпинами, с спущенными сверху, там, не знаю, меню, с людьми, которые приходят и ходят к ребенку на работу. Представь себе детство, где все взрослые приходят к тебе на свою работу и уходят от тебя к себе домой, к своим детям, которых они любят, которые им нужны. А к тебе они на работу приходят.
Лен, но большее число сирот сейчас, они все-таки социальные, да?
Да, и, ну, вообще, на самом деле, практически все сироты у нас социальные. У нас вот, я говорила про цифры, которые уменьшаются, да, вот это выявление детей. У нас где-то, ну, вот около 80 этих тысяч ежегодно. И,
это новых?
Это новых. Есть старые, каждый год большое достаточно количество детей устраивается под опеку, ну, меньше всего устраиваются детей, их усыновляют. Все еще чудовищно мало детей попадает обратно в свои кровные семьи, но основная масса этих детей, они на самом деле... Вот тоже есть такой миф, что дети... Ну, не миф, скорее, вот такое ощущение в социуме, что тут дети все, которые в детских домах, те, которые отказались. вот дети, от которых отказались, которых бросили. Но если вот идти в этот конкретный детский дом, в конкретный дом ребенка и смотреть каждую историю ребенка, вот реальную, да, там очень часто даже бывает, что то, что написано в документах, оно не совсем показывает все картинки, там какие-то очень сухие данные, за которыми непонятно, какая история стоит. Вот. В итоге, если действительно в ней разбираться, оказывается, что это огромное количество семей, которые просто не справились. И совсем не добровольно они отдали этого ребенка. Отказных детей у нас очень мало. У нас на самом деле отказных детей, но вот то, что Минздрав называл, вот какие-то цифры, которые мы слышим на конференциях, да, опять же, я не видела никакой госстатистики вот такой вот открытой, да, если есть статистика по детям сиротам вообще, вот, ну, я знаю, сколько там выявлено, по крайней мере, это же нам показывает то, что там цифры, которые нам дают, да, сколько устроено, то по отказам отдельных нет, но вот Минздрав называет от 5 до 7 тысяч отказов в год. Это вот отказные младенцы в родильных домах там, да. Когда, опять же, это же всего лишь 5-7 тысяч на 100 тысяч, на 100, на 80 тысяч выявляемых. Да, это очень маленький кусочек. И когда у нас, например, идет разговор о том, что у нас якобы есть очереди на усыновление, то есть они у нас действительно есть.
Вот, у нас да, такой вопрос есть. Как раз был у радиослушателей, да.
Конечно, но вот тех самых маленьких детей, которых очень мало. Из них, естественно, часть детей, ну не знаю сколько там, может треть, может четверть. Дети, которые родились с отклонениями в развитии. То есть дети сильно нездоровые. Это была причина, может быть, отказа. Да? То есть в итоге вот тот контингент, скажем так, детей, которые всех ужасно интересуют, в основном усыновители, маленькие здоровые младенцы. Их реально просто процент.
Желательно беленькие девочки.
Желательно беленькие девочки. Их мало. Их мало настолько, что действительно может создаться как бы вот эта вот очередь, потому что родители не готовы брать тех детей, которые есть. И это самая большая проблема, на самом деле, что дети, которые есть, это не те дети, которых ожидают. И вот это, опять же, такое совершенно сознание искаженное, потому что у нас эта система устроена так, что получается, что родители выбирают детей, выбирают для себя. И, конечно, когда у нас есть вот ситуация, я хочу выбрать для себя, что я хочу, лучшего хочу выбрать для себя, наиболее как бы удобного. Опять же, понятно, что кто-то там соизмеряет свои силы, что он может, что он не может. Но самое главное, что это вот эта точка взгляда, откуда мы на эту ситуацию смотрим. То есть, если мы смотрели с другой абсолютно точки, с точки зрения ребенка, то это выглядело бы так. У нас оказалось огромное количество детей, которые вот попали в эту жуткую систему, что на которых перемолят вот рано или поздно, их перемелят, да, потому что личность там вот, ну, не может развиваться нормально. И они нуждаются в том, чтобы вот это срочно, как бы они оказались в семейных условиях, даже временно, может, там пока мама, не знаю, на реабилитации годик полежит там, да, и вот нужно их устроить. И чем ребенок, как бы, не знаю, старше или больнее, например, тем острее ему это нужно. Потому что он уже скоро будет взрослым, вообще нельзя будет уже найти никакой семьи. Ну, сколько человеку 14-15 лет, зачем ему семья? Он уже начинает как бы сепарировать, он себя чувствует, там, не знаю, уже практически взрослым человеком. Ему тяжело себя снова почувствовать маленьким чем-то ребенком, да. Или когда мы говорим о больных детях, которые ну, не хотят, в принципе, в основном родители, которые приходят в органы опеки и попечительства, они говорят, здоровые есть дети, да. А если мы, опять же, посмотрим с точки зрения детей, если больной ребенок остался один, без семьи, помимо вот болезни, с которой организм должен бороться, там, да, и это тяжело, там, не может элементарные вещи делать, у него не получается, так как у всех детей. Ему тяжело научиться есть самому, тяжело научиться объяснять, что он хочет, если речи, например, нету, или она там задержка развивается. И плюс еще вот сама эта система, в которой никто не видит, не слышит его этих потуг, потому что сказать он вовремя научиться сказать он не может, там, да, и вот этот стресс и травма, которые с ним происходят, накладывается на то, что у него еще есть то, с чем ему и так нужно организм справляться, и это настолько тяжело, то есть больные дети там чувствуют себя хуже всего, и у них очень, на самом деле, низкий уровень жизни и срок выживания.
Лена, я вот хочу конкретно вернуться к больным детям. Несколько раз наших заборов, скажем так, детей из детского дома, и каждый раз одно и то же практически. У любого из детей стоит диагноз. Отсталость, нарушение психоречевого развития, нарушение там, ну, вплоть до реальных психиатрических диагнозов. Это в личных делах. Ребенок чаще всего находится в коррекционном каком-то заведении. Начинаешь обследование, ну, забираешь, начинаешь обследование. И практически ни один из этих диагнозов не подтверждается.
Угу.
Более того, вот на сегодняшний день мы забрали вот сейчас не так давно еще троих детишек из детского дома, буквально в мае. И в июне я еще смогла по программе, которую Светина организация давала, вот была такая программа, когда в ней педиатрии обследовали детей бесплатно по выходным из многодетных приемных семей. Мы смогли обследовать детей. Вы понимаете? А у меня на руках диспансеризация ребенка за апрель 2013 года. А в июне я обследую ребенка, и ощущение, как будто вообще разных детей там мы сами обследовали. Я сделала вывод, что первое, детей никто не обследует, и эти диспансеризации пишут какие-то врачи, не видя этих детей. Второе, психиатрические и иные другие диагнозы выгодно ставить нашим госучреждениям, потому что они получают дотацию по отношению к таким детям в бюджет своих образовательных учреждений. Потому что заработная плата формируется у воспитателей и преподавателей с учетом того или иного вида диагноза ребенка.
С учетом типа учреждения.
Да, и типа учреждения. Да.
Юль, ну а может это обычный кризис возрастной, а никто не разбирается, пишет сразу диагноз.
5, 6, 7, 8 лет.
Есть же 5-летний там кризис, 7-летний.
Да, и к стоматологу, видимо, мы пошли в мае. И у нас оказался кариес. Ну, понятно, что как бы, да, ерунда. Но у меня от апреля полость рта санирована у всех детей. А в мае мне стоматолог говорит, ну что же вы за детьми-то не смотрите? 3 зуба вырываем срочно, у каждого там по 3, а остальные срочно там на коррекцию.
Мне кажется, здесь целых 3 момента. Первое, возможно, действительно диспансеризация, особенно в некоторых регионах, происходит вот так вот спустя рукава. Хотя, как бы, ну это не всегда так. Да, то есть я, опять же, знаю учреждения, где я уверена, что там действительно есть диспансеризация. Но самое главное даже не это, а вот 2 истории куда более важные. То, что, во-первых, когда вы берете ребенка, он в апреле один, а в мае вы говорите, как будто другой ребенок, так и есть. У вас уже в мае абсолютно другой ребенок. И то, что с ним произошло, потому что оказалось у вас вот некоторые вещи, которые связаны с тем, что вы называли задержка развития, задержка при психорычевого развития, да, даже с каким-то вот таким вот патологическим, психопатологическим поведением, которое мы писали, оно могло действительно исчезнуть. Потому что это была реакция ребенка на те условия, в которых он находился, на ситуацию жизни, в которую он попал. Потому что он остался один без семьи, в условиях очень тяжелых, в которых на самом деле никак приспособиться в норме он к этому не может. Его стресс и его попытка как-то коммуницировать, оно дает все эти, как бы, всю эту симптоматику. Не говоря же о том, что как может развиваться ребенок, когда с ним никто этим индивидуально не занимается. С детьми, особенно если дети там в коррекционных учреждениях, маленькие могут не разговаривать, в общем-то, а делать молча, как бы, все вот эти операции, которые нужно с ними делать, подмывать, кормить там, или минимально, или общаться со всей группой. А ну-ка, пойдемте, а ну-ка. То есть вот эта конкретная Маша, Петя, Ваня, вот с ней никто ничего вообще не строит. Оно строится с группой детей вот такой вот, да, и, конечно, у ребенка задержка, это же естественная история. И, конечно, вот то, что называется там расстройством привязанности, то, что, ну, там, по-разному это называется термин, но идея очень простая, что у ребенка взрослым, своим взрослым, как бы, строится самое важное для него отношение. Пока он маленький, он как цыпленок идет за своей мамой, ему важно понимать, как бы, да, кто его взрослый. Для него это самая важная история в жизни, на самом деле, потому что у него он учится, за ним он повторяет, его он верит, его он слушается, там, или начинает, как бы, протестовать, проявляя свой характер именно по отношению к нему. То есть его отношения с другим взрослым, это не так важно на самом деле. Если у него нет этого человека, у него такой раздрай внутри, он себя чувствует реально вот покинутым всеми. У ребенка весь мир, пока он маленький, это семья. То есть он как будто бы остался, ну не знаю, один на необитаемом острове. Хоть там 250 единиц самого лучшего на свете персонала. И, конечно, это дает очень серьезную потерю в отставании в развитии психическом и физическом. Потому что, как вот я говорила про больных детей, та же самая история со здоровыми. Когда организм находится в условиях как бы ненормальных для него, когда человек находится в маленьких ненормальных условиях, ему не до развития, не до роста. Ему нужно каким-то образом понять, как, вот, ну, как выйти из этой ситуации. Кто моя мама? Ему нужно понять. Там, да, вовсе не только в 8.45 у нас завтрак, там, да, в 9.45 у нас там, не знаю, занятия легкой атлетикой. И когда... Третий момент, про который вы говорили, да, когда есть зависимость, потому что есть какие-то дотации, есть разная стоимость вообще как бы содержания учреждений, самая высокая стоимость учреждений самых тяжелых, коррекционных, и поэтому, конечно, есть история о том, что детям ставят диагнозы просто по договоренности. То есть я понимаю, что это упорно пытается пока не признавать наш Минздрав, но это факт, который подтвержден огромным количеством вот таких вот случаев, когда дети оказываются в семьях, это видно, когда видно даже по документам, когда, например, ребенок был в обычном учреждении и не потянул программу, или там плохо себя вел, и учреждение от него избавляется, приводя его в коррекционное. Или в коррекционном, не знаю, недобор, они между собой договорились. И вот у ребенка за 2 месяца меняется там абсолютно диагноз. вот такой тяжелой деградации 2 месяца, ну, не может быть. Ну, что могло с человеком случиться? Ну, либо же ставим другой вопрос, а как можно было довести за 2 месяца ребенка до того, что он там с обычного стал вдруг с ребенком собственной осталостью, да? И тогда понятно, что это все, как бы, конечно, очень часто не то, что там они что-то ужасное с ним 2 месяца делали, а просто нарисованная абсолютно бумажка, да? Потому что его нужно в это учреждение перевести. Если у него не будет этого диагноза стоять, если показаний не будет, его не может взять в учреждение по своему уставу, он не берет обычных детей. И вот, пожалуйста, у нас есть дети с этими нарисованными историями, но они с ним потом живут. Они потом с ними не могут учиться, не могут устроиться на работу, получить образование.
А какая приемная семья, например, готова взять ребенка с психиатрическим диагнозом? Какая? Ну, кто? Ну, очень редко, кто, понимая вот всю специфику вот таких вот учреждений, вот таких вот нюансов, договоренности, так скажем, способен принять такое решение. Очень редко кто это делает.
Ну, или даже не договоренность, что ребенок в этом состоянии находится, это симптоматика. Она снимается просто элементарно нахождение в семье, да. Ну, конечно, понятно, что есть дети тяжелые реально с рожденными патологиями, с психиатрией, дети очень разные. И, с одной стороны, нужно понимать, что вот нельзя... Ну, система-то нельзя... Сколько она делает дурного по отношению к детям, да? То есть она вот сама по себе так устроена, то есть ее механизм устроен так, что она действует абсолютно не в интересах детей, а в интересах себя самой. То есть ее сохранить просто нельзя такое. Она будет и будет калечить детские судьбы. Потому что кого-то нужно туда и перевести, потому что там кто-то плохо себя ведет, а по-другому нельзя. Представляете, себе собрали в одно место 100 детей, у которых там потеряно все, у которых чудовищные трагедии, семью потеряли. Они одни на необитаемом острове, у них там, не знаю, в душе катастрофа чудовищная самая, которая может с человеком случиться. И собрали всех в одно место, что там с ними делают? Встал, подъем, туалет, завтрак, учиться там, не знаю, плясать перед спонсором, и вот как бы вот по этой цепочке круг жизни строится. А у ребенка внутри, в душе вообще как бы дыра. И вот это вот их заставить как-то при этом себя хорошо вести надо, чтобы они все слушались. Представляете, да, насколько потенциально уже видно, что там будет насилие. Хочешь ты тогда, не хочешь, оно там будет. Потому что как иначе заставить всех строем ходить, там не рыдать в подушку хочу домой к маме, там, да, не в депрессии отвернувшись, там, не игнорировать всех неделями, не прыгать из окошка.
Лена наша так переживает, когда все это рассказывает, прям видно, как меняется ее лицо. Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Радонеж», программа «Семейная гостиная». Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», а через пробел – текст вашего сообщения.
Да, давай посмотрим, какие нам приходят СМС-сообщения. А прежде чем мы это сделаем, я напомню, дорогие радиослушатели, о том, что наша программа «Семейная гостиная» осталась без государственной поддержки и финансирования. Мы считаем очень важно работать с нашими православными семьями. Вопросы ювенальной юстиции, приемных детей, разводов, многодетных семей, духовная поддержка, благополучие и мир в наших семьях. Интересные жизненные истории, воспитание, образование, освещение всех этих насущных вопросов сейчас зависит от вас. Мы, как ведущие этой программы, конечно же, надеюсь, что неравнодушные люди, продолжим эту работу в качестве волонтеров, но эфирное время требует финансовых вложений. Мы очень просим поддержать наше общее дело, сделать благотворительный взнос с помощью СМС на короткий номер 4647, в начале сообщения написать слово «Вера», и после пробела сумму пожертвований цифрами.
Я напомню, что мы сегодня говорим про устройство детей в семье. И мы получили такое вот СМС-сообщение. Елена, слушайте, пожалуйста. Почему государство финансирует детские дома, но постоянно собирает школьные принадлежности или деньги для сирот?
Вот меня, кстати, всегда тоже этот вопрос интересует. Вот почему, учитывая, какие объемы реально этого финансирования включены в бюджеты, они большие. То есть даже, ну вот насколько я знаю, самое маленькое, что я встречала в каком-то нищем регионе, было, по-моему, 30 тысяч в месяц на ребенка. Да? А в Москве это от 80 до 100 тысяч в месяц на ребенка, который тратит государство на содержание его учреждения. Но вот когда я говорила про вот эти санпины, это же огромная бюрократическая машина. То есть там все происходит по тендерам, там ты не можешь вообще, то есть там никакой свободы нет. И поэтому, если, например, каким-то образом на что-то не наложено, или не заложили, или не успели вовремя провести тендер, то этого нет. И ты хоть что угодно делай, но ты не можешь это никаким образом получить. Поэтому вот объективно это бывает только из-за этой причины. Либо, например, по какой-то причине регион взял там, и, извините, зажал деньги, которые должен был дать бюджету детского дома. Такое тоже бывает. А так, я считаю, на самом деле, что эти бесконечные просьбы там, дайте денег, они либо покрывают вот, ну, элементарное воровство, потому что ну, действительно бюджет очень большой, либо это единственное, когда это объективно, это когда это статьи не те статьи, которые есть в расходных бюджетах.
Потому что есть же крупные акции, вот, например, «Детский мир». Каждый год каждого покупателя, кто приходит собирать своего ребенка, да, просят что-нибудь пожертвовать на сироту. Раздают там какие-то коробки или какие-то там покупаются карточки или что-то еще делается.
А помнишь, да? Нам кто-то рассказывал, что потом к детям приходят с подарками, приносят планшеты, приносят Самсунги, айпады, айфоны. И дальше дети безвылазно, особенно старшие, детдомовские, находятся в сетях, живут в этих сетях просто.
У них интернет чаще всего нет в детских домах, за редким исключением, а уж точно нет Wi-Fi, так что ну, жить со своим планшетом в сетях довольно сложно, ну, разве что, правда.
Ну, в Подмосковье как-то вот нам рассказывал, помнишь?
Да, у нас был гость,
детского дома, да, и рассказывал, что вот в подмосковных, вот они приехали к ним, и на вопросы, ну, как бы задали вопрос детям, что вам детки подарить? Ну, такие, с надеждой услышать там.
Куколки.
Ну, на коньки хотя бы, например, или что-то. Да, что, говорит, ну, какие-нибудь айпады подарите нам. Соответственно, да.
Вот еще одна как бы тяжелейшая беда детей в этой системе. Мы говорили про то, что они там с этой дыркой в душе, без любви, без семьи находятся, но при этом, ну и в таких очень режимных условиях, да, то есть вот все хором, все вместе, все по строгому графику. И при этом единственный способ вообще хоть как-то получить позитивные эмоции для них зачастую, это, извините, вещи. То есть вещи, которых там много, если, опять же, это не заброшенные дальние учреждения, особенно крупные, особенно в Москве и Подмосковье, это постоянные поездки кого-то с подарками. Это вот такое подсаживание на это потребление, которое происходит там с самого-самого детства. Ну, ему действительно плохо, вот хоть что-то, что сразу приятно что-то получать. А вот эта позитивная эмоция, она как-то по-любому есть, когда у тебя действительно ничего нет вот своего, ты там сидишь, где тебе сказали, делаешь, что тебе сказали, семьи у тебя нету там, да, свободы выбора или свободы действия никакой, но у тебя есть возможность получать дары за это. То есть за то, что ты как бы несчастный, тебе могут кучу вещей привезти. Еще иногда, между прочим, там, сплясать перед тобой. Привет, взрослый любит пляж. А ты на это, значит, смотришь.
Не, еще можно полежать в больнице, потому что ты бедный несчастный, и всем теткам там в больнице рассказывать, какой-то бедный несчастный, как у тебя нет семьи, они тебя будут подкармливать чем-нибудь вкусным.
Но вы понимаете, что это естественная реакция ребенка. Он действительно, он любви на самом деле хочет, да, но он не понимает, как это сказать и не знает, как это получить. Вот все, что он может получить, это вещи на самом деле, да. И вот мы... А самое ужасное в этой ситуации, что вот так вот ребенок растет до своих 18, а 18 его впихивают из этой системы на улицу, там, да. Ну, в лучшем случае, если это московский ребенок в собственную квартиру, еще там дают какие-то огромные выходные деньги, но они быстро кончаются. А дальше он ничего не умеет, у него никого нет, он один. Но он привык, что оно как-то вот само приходит.
Ну да, кормушка.
И какой риск взять это, да, потом вот. А потом мы говорим, что вот они все такие, такие-сякие плохие. Мы их такими сделали, на самом деле. А мы создали этого монстра, и по-хорошему мы за него несем ответственность.
Да, Елена, никто-то, в общем-то, и не хотел создавать этих монстров, да? Но почему же тогда такая проблема с тем, что детей отбирают и забирают, да? У нас есть много многодетных семей, там, и в Москве, и в регионах, да, которые живут в разных ситуациях. Есть такие, которые сильно малоимущие. И понять, где эта малоимущесть, а где это уже черта бедности, да, очень сложно. То есть кто-то ест фрукты только летом, да, кто-то мясо там два раза в неделю, у кого-то драные сандалии ходят, там, непонятно
в чем. А кто-то и не два раза в неделю, а реже.
Да, да, это ситуация, но при этом детей своих любят, да, но детей по разным причинам забирают.
А есть другие, простите, ситуации, когда, в принципе, вроде бы и ничего, и сандалии не драные, и мясо как-то почаще, там, или не знаю, какие еще показатели, а любви-то нет к детям. И, собственно, дети эти предоставлены сами себе, но вроде бы внешне-то все как-то целые и даже невредимые, и, в принципе, даже одетые. А родители бухают где-нибудь, например.
Ну, когда бухают, это тоже видно. Вот вы, в принципе, сказали, вот... то, как оно и выглядит для невооруженного взгляда. Да? У нас, к сожалению, у нас вот вроде как считается, что дети забираются в семье тогда, когда им там что-то угрожает. Ну, что может угрожать в семье? Ну, видимо, от родителей. Да? То есть там насилие, жестокое обращение какое-то, бьют, насилуют. Что-то такое происходит. Но при этом мы же на самом деле этого не видим. То есть если это реально происходит в семье, и семья при этом благополучная с точки зрения материальной, она это скроет идеально. Конечно. Из этого не будет видно никак как бы внешнему человеку. А что видно внешнему человеку?
Лупит его там за двойки там или не очень.
Лупит, да, там как следует. Еще неизвестно, что там сейчас с ним делают. Там он, не знаю, там, на горохе стоит часами там, да. Его...
Прекрасный, кстати, метод.
Так, не буду с вами...
Но я сейчас, слушайте, чуть-чуть пытаюсь разрядить ситуацию, потому что вы с такими серьезными лицами прямо вот готовы как будто броситься сейчас.
Нет, но вот я хочу сказать про то, что при этом это не видно. А что видно? Видно бедность. Вот самое-самое очевидное, это когда... Ну, бедность и там алкоголизм, да, эти вещи как бы видны. И когда мы начинаем смотреть, какие у нас дети в детских домах, это в основном все дети, собственно говоря, людей необеспеченных.
Да.
И получается, что основная причина, по которой дети туда попадают, это бедность. А вовсе не какое-то, вот, не знаю, плохое отношение к детям, да. Потому что там уже на фоне бедности действительно можно, во-первых, мама может и сорваться в какой-то момент, да. Во-вторых, в конце концов, даже часто нет вообще никакого насилия по отношению к ребенку, а есть то, что называется там неподобающие условия, да, когда.
Это у нас звонок в студии.
Угу.
Давайте послушаем, потом продолжим. Добрый вечер.
Добрый вечер, Татьяна из Москвы. Вопрос, во-первых, благодарю за передачу, и вопрос такой, вот все, о чем вы говорите, чего лишены дети в детском доме, очень часто, и чем благополучнее экономически семья, тем похоже больше на детский дом. Вот хотелось бы, просто не детдомские, а такие дети, домашние дети живут, как в детском доме, сидят у телевизора, получают вещи от родителей вместо любви. Как-нибудь можете что-нибудь сказать по этому поводу?
Я с вами совершенно соглашусь. Более того, наши психологи, а психологи, которые у нас работают в фонде, они работали в детском доме там, ну, долгое время в одном из таких очень хороших. А потом, когда там были разные причины, которым немножко свернулись там программы, да, и его не закрыли, но он же другой. И они ушли работать сначала, вот попытались уйти в какой-то коммерческий сектор, потом, значит, все равно вернулись к детям-сиротам. И они работали, рассказывали мне, в таком частном учебном заведении, очень таком дорогом, очень богатом. И вот те дети, которые приходили туда, и, значит, психолог, соответственно говоря, оказывалось, что они не сильно отличаются. Вообще, как бы вот эти проблемы, это состояние душевное, в котором они приходили, такое же, как у детей из детских домов. Да, но при этом там, конечно, немножко чуть-чуть лучше ситуация, потому что вообще хоть какие-то вещи дети понимают, как это устроено, как устроены отношения, как хотя бы там, не знаю, устроен быт, там, да, и кто они, там, чего они хотят от жизни, потому что сирот еще как бы все жестко обрублено, какие-либо вообще личные их понимание того, кто они и что они там, да, но тем не менее, вот проблемы все те же самые, да. И вот это да, я не знаю, что с этим делать. Я не могу ничего с этим сделать, я могу только это констатировать как факт, и то, что, к сожалению, основной вот этой категорикой семей, которые попадают под внимание всех внешних каких-то глаз и попадают потом их дети в учреждение, это семьи бедные, а вовсе не те семьи, в которых действительно детям плохо там по разным причинам.
А у меня вот такой сейчас вопрос, он спорный, и я думаю, что он вызовет массу каких-то, может быть, даже сопротивлений. Великая Отечественная война принесла нам массу сирот. Детей, у которых родители погибли, умерли. Детей, которые оказались на момент войны в детском доме и после войны в детском доме. И они росли в нищенском состоянии, в нищенском просто. Они пережили голод, блокаду, множество факторов. Но это выросли величайшие генералы, ответственные серьезные космонавты, прекрасные врачи, учителя, замечательные люди, которые могли ценить, могли беречь, могли выйти, создать свои семьи и, более того, развивать нашу страну. Что же сейчас происходит? Нет нищеты, 30 тысяч как минимум в самом бедном регионе дотация на ребенка, но при этом
дотация
мы...
на ребенка. А, в детском
доме, да-да-да.
И логопед.
Логопед, психолог.
1 на 180 детей обычно.
Хорошо, комнаты психо какой-то там физической разгрузки. И мы получаем наркоманов, алкоголиков, детей, которые фактически рожают следующее поколение и сдают их в детский дом. Кто сегодняшние выпускники детских домов?
Кстати, насчет кто сегодняшние выпускники, мы этого не знаем. Вот идея про то, что есть какая-то точная статистика, она тоже как бы ложная. Никто их не отслеживает, никому они на самом деле не нужны. И после того, как вот раньше их вообще до 18, сейчас, по-моему, есть 23 года по закону возраста, когда их там как-то еще блюдут. Там, да?
Ну, просто крайней... квартиры-то, которые им выдали, они же их квартиры блюдут, я думаю. Ну, и поэтому до 23.
А потом все, они выпадают из любви. Они такие же люди, как они растворяются в массе. Что с ними происходит, никто не знает. Удалось ли им устроиться на работу, удалось ли им создать семью, там пошли ли они по пути какому-то преступному, никому это неизвестно. То есть цифры, которые гуляют, они такие непонятно куда взятые на самом деле. Да? Потому что никто дальше за ними как-то чип на них не ставит, никто их не отслеживает. Люди просто живут. Ой,
да,
это вода как-то у меня, да, не очень удачно сегодня встала рядом. Я вот вернусь к вашей теме про детский дом. Тут нужно понимать одну вещь. Во-первых, дети во время Второй мировой войны, которые оказывались в детском доме, они там чаще всего оказывались не младенцами с рождения. И не в ситуации, как бы, когда их забирали из семьи, а в ситуации, когда они эту любви успели как бы вкусить. Да? И вот я знаю историю, ну, тоже один мальчик с коррекционного детского дома, который до 3 лет жил в очень хорошей семье. То есть, действительно, мама, там была одинокая мама, она его любила, там, у них, ну, хорошие были отношения, но она попала вот, реально такая грустная история, редкая, не социальная такая, вот совершенно просто несчастная. Она умерла. И папа там не был с самого начала, по какой-то причине никакие родственники не нашлись, либо их не искали. Это, опять же, одна из историй, что их редко ищут по-человечески, да, на самом деле. И ребенок попал вот в эту систему. И при этом из-за того, что он был как бы вот в начале семейный, он там ну, как-то пытался бастовать, то есть ему там было плохо. А когда человек бастует, это, значит, выделяет своим поведением, и поэтому его, этого умного маленького, трехлетнего мальчика, очень быстро опустили по системе коррекционной. И он попал вот в ДДИ, вот это самая-самая конечная точка, где там тяжело у нас осталось детей. Хотя мальчик абсолютно, конечно, был ничем не отстал, и он был, ну, нормальный ребенок. И, вы знаете, он сумел оттуда выйти, он сумел как-то вот выстроить свою жизнь. Хотя вот он прошел по самому аду этой системы сиротской, его там гнобили как могли. Прошло этих 3 лет, ему оказалось достаточно вот того, что мама успела заложить, чтобы вот внутри себя что-то сохранить человеческое и суметь справиться с тяжелыми ситуациями. Да? Потому что самое главное для ребенка – это, на самом деле, ранний возраст. Потому что понятно, что в 11 лет тебе уже не так нужна мама, как в 2 годика, а в 14 уже вообще большой вопрос. Там, да? Потому что у нас вообще время другое, мы живем в другом социуме, а еще лет 200 там назад это был возраст полувозрелый, извините. Человек, да, уже жизнь начинал, семью заводил, там, работал вполне себе в этом возрасте. Просто вот, ну, у нас другие культурные условия. Но тем не менее, понятно, что самое главное, как бы это тот возраст, что ребенок маленький, во-первых, во-вторых, вот я вам рассказывала про эти санпины, система стала куда более машинной, она стала куда более казенной, куда более жесткой. Вы смотрели «Республику Шкид», например?
Конечно.
Дети выходят, гуляют, они там сами себе придумают, что делать. Там, да, у них какое-то, нет, там еще были идеи там самоуправления, которое тоже активно развивалось там в 40-е, 50-е годы. То есть это была все-таки немножко живая история, связанная с отношениями с людьми. То есть там был какой-то элемент свободы. Дети учились всегда в обычных школах. У нас только в конце 60-х возникли вот эти все коррекционные учреждения и школы-интернаты, когда у нас слилась воедино школа и детский дом. Да? Поэтому те учреждения, которые были тогда, эти дети, которые были там тогда, это другие учреждения в других условиях. А вот то, что сделали мы, да, как бы сделав вот такое, как бы, ну, чистое госучреждение, где все вот четко по порядку, которому там следуют, живут там огромная эти масса детей, которых забирают в раннем возрасте из семей, вырывают, они не понимают, что происходит. Если у ребенка умерли родители на войне, он понимает, что произошло. А когда его вдруг посадили в машину и увезли, непонятно куда, и запихнули в это учреждение, он не понимает, что как бы произошло с его жизнью. Ему никто не объяснил, почему. То ли он плохой. Очень часто дети себя потом обвиняют, что они там что-то плохо сделали, и за это, значит, их забрали из семьи. То ли родители у него плохие. Как может ребенок принять факт, что у него плохие родители? Ну, это очень тяжело. Это нужно, опять же, себя посчитать тоже плохим, потому что он часть их. Там, да, и никто с ними не работает нормально, ни психологи, там один психолог на учреждении. Конечно, другие дети, другая ситуация, но мы все время пытаемся... Это звонок какой-то был?
Нет, я хочу просто напомнить нашим радиослушателям о том, что мы работаем сегодня в прямом эфире, что телефон прямого эфира у нас 8-495-959-5939, и мы ждем ваших звонков.
Также вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», на русскими или латинскими буквами, да, через пробел сам текст вашего вопроса. Вопрос есть у нас такой, Елена. В нашем районе около Макдональдса постоянно попрошайничают одни и те же дети. Стоит ли что-то делать в такой ситуации? Куда можно обратиться, чтобы разобраться, что происходит?
Вот куда возвратиться, вообще больная тема, потому что очень часто некуда обращаться, а в госучреждение опасно.
Да,
непонятно,
вообще
будет,
не нужно.
Лучше или хуже. Нет, иногда нужно, иногда хорошее. Нужно понимать, что у вас в районе есть, чего нет. Бывает очень хорошее госучреждение, но это, извините, район на район. Я бы просто попыталась с детьми пообщаться и, ну, как-то попытаться покормить их и выяснить, откуда они и что.
Ну, знаете, они не всегда голодные, я скажу.
Ну, они около Макдональдса по какой-то причине что-то
вот я пыталась, например, поговорить. Вот да. Я видела 3 раза, наверное, подряд мальчик попрошайничал. Я попыталась, причем из окна машины, аккуратненько как бы. Он мне оба раза убегал.
Есть, да, варианты, что это может быть действительно какая-то часть вот вообще таких взрослых структур, где дети просто выполняют определенную роль. Там. Да и, конечно, они там, ну, научены не разговаривать с посторонними. Есть ситуация, извините, когда человек из более-менее благополучной семьи, когда родители не знают, занимаются таким чудесным делом, как попрошайничать с Макдональдса там на мороженое, там, да, это не обязательно ужасно. Но если ребенок выглядит действительно не очень здорово, он там плохо одет, он истощен, там, он бледный, то есть он явно не совсем там, ну, не просто школьник.
Вот что делать в такой ситуации?
Я думаю, что все равно уже попытается поговорить с ребенком. И по возможности предложить ему помощь, там, да, потому что все равно, скорее всего, если вам удастся вызвать его до доверия, это ребенок, это все равно не
взрослый. А вот какая-нибудь бабушка увидит, может, она позвонит в милицию?
Может, милиция заберет ребенка в комнату милиции, оттуда в больницу, оттуда он пойдет в детский дом и пойдет как бы... А, скорее всего, может быть, он оттуда избежал уже там, да? А попадет в тот же самый, кстати, с которого сбежал. Но если вы понимаете, что ребенок опасен, зимой он там вечером в легкой одежде, понимаешь, все равно лучше вызвать милицию, чтобы просто человек не умер, извините, на улице, да?
А помните вот эта история, когда мальчик ушел из дома, но он был вполне такой какой-то благополучной семье, он наплел какой-то бабушке, которая его пожалела, что вот он его там дома чуть ли не избивают, убивают и там что-то. Она его 3 дня прятала у себя дома, а в это время он уже был в федеральном розыске. Я сейчас не помню, как бы, да, какой-то специфики имен, но я помню, что бабушка-то вовсю оказалась, эта бедная несчастная, виноватой. Потому что она там не сообщила милиции, она не сообщила
родственникам. Прятать у себя дома – это однозначно плохая история. То есть нужно выяснить, откуда ребенок, и дальше найти, конечно, какие-то структуры, которые этим займутся. Потому что брать на себя ответственность за несовершеннолетнего, да, в условиях нашего законодательства вот так вот просто нельзя. Это запрещено вот, в чистом виде. Но есть, например, помимо государственных, есть негосударственные учреждения. Есть такие хорошие государственные. Есть центр «Перекрёстка», который работает с трудными подростками. Можно позвонить, узнать, спросить у них, как что делать. Есть там службы даже помощи бездомных милосердия, да, автобус милосердия. Можно, опять же, у них есть телефон тоже все. Можно позвонить, сказать, вот человек, вот, ну, не знаю, если ребенок говорит, что он на улице, там, что он нигде не живет. Но, конечно, очень часто это ложь, очень часто это дети, как бы, которые с либо не очень благополучных, а иногда из благополучных семей, либо дети, сбежавшие из детских домов, там, да, и, опять же, если вы видите вот ситуацию элемент опасности, да, там, ну, они около взрослых стран, где дядька тусуются, там, да, они действительно не одеты по погоде, это поздно, и есть какой-то, не знаю, риск обморожения, то тогда вы должны что-то делать. Если вы просто видите, что ребенок попрошенничает в Макдональдсе, ну, не знаю, поговорите с ним. Но если вам кажется, что есть опасность, позвоните в милицию. Если ее нет, я не знаю. Если ребенок хорошо одет, и видно, что у него там ранец на спине рядом школа, ну, может, он вот по дороге решил как-то не очень правильно себя повести, конечно.
Подбомбить.
Всякое бывает. Подбомбить. Ну, можно подойти к нему и сказать, что, знаешь, мальчик, это вообще как бы опасное занятие, лучше так не делать. Может, в милицию попасть. Может, его взразумит. Но не факт. То есть все очень зависит от ситуации, которую вы видите. Да? Я хочу вернуться к тому, о чем мы начали, говорить про семьи, про то, что действительно вот как бы бедность – это та ситуация, которая сразу делает семью всем заметной. Да, и сразу уже с точки зрения любого лишнего взгляда неблагополучный автоматически. И, конечно, в первую очередь, у нас история вот только сейчас вот происходит, когда у мамы отняли детей в Москве. Ну, действительно, там мама живет в очень тяжелых условиях. Вот она, это и бедность, и такое неблагополучие. То есть там и тараканы, и крысы дома, вот то, что называется там антисанитария. А мы сейчас в последнее время у нас очень много семей, которые из основных проблем. Но при этом тоже, что удивительно, да, что действительно удивительно. Это не всегда является препятствием к тому, чтобы у людей были нормальные отношения с своими детьми. Да? Хотя понятно, что вот опять же современный мир, у него определенные требования, определенная планка, да, что нельзя сейчас жить в доме с крысами и тараканами. Ну, так не принято, скажем так. Да, 200 лет тому назад, можно сказать, что это была вообще какая-то проблема, которую вообще хоть кто-то где-то обсуждал бы.
Ну да, жили же.
Крысы, тараканы, как бы они живут на блоге, клопы, люди, вот ну, какой-то вместе. Такой. Да, они живут вместе. Но у нас определенно все равно как бы социум придает требования. И так уж устроен любой социум, что люди в нем должны ему соответствовать. Либо они выпадают в такие вот дырки, в том числе законодательные, например, как большая своих детей. К сожалению, там мы можем говорить, что это не объективно, это неправильно, там, да, но, увы, ях, так устроено. И люди, которые вокруг, они вот этими глазами на них и смотрят. Ага, там, не знаю, все семьи вокруг хорошие, а у этой там тараканы, крысы и так далее. И они у девочки, они в школу в Шее принесли. Не один раз, как бы, большое количество раз, вот педикулез, школа настучала в опеку, опека забрала детей из семьи. Старшего, а младшего, ну, новорожденного оставила.
Да.
Простой вопрос. В антисанитарных условиях у нас крысами, тараканами не могут жить только дети школьного возраста. А младенцы легко, да, почему? потому что на него никто из никакого учреждения не пожаловался. Он никому проблемы там не создал. Да, а девочки как бы старшие, которые приносили в школу этих шей регулярно, они проблемы для школы создавали. Да? То есть это про объективность картинки. Но вот тут, ну, как бы объективности, увы, ах, нет. Но дальше вопрос, в чем просто, что делать в этой ситуации. Потому что действительно, ну, как бы, если девочки все время будут приходить с овшами и всех, ну, других заражать, это объективно не очень правильная ситуация. Тогда нужно с этим что-то делать. Ну, как-то маме понять, что так неправильно. Даже если ей комфортно с овшами, там, крысами, тараканами, но жить сегодня в Москве как бы в этом комфортном соседстве уже не очень хорошо. И рано или поздно у нее эти проблемы будут возникать. Даже если при этом детей, там, не знаю, не избивает, ни пьяная не валяется на улицах, там, да, но тем не менее, вот у них такая ситуация. Они не очень умеют держать свой дом в чистоте. Там, у них действительно очень грязно. Там, да. И это же тоже такой навык. У нее там была мама тоже не очень, ну, тоже тяжело такая обложительная ситуация, и тоже она в этом выросла. В таких же условиях сама, и вот она выросла, но человек, она других не знает. Она их воспроизводит, собственно говоря, естественным же образом. Там, да? По крайней мере, так рассказывают в социальной защите, что вот, ну, как бы у нее детство выглядело примерно так же. И дети ее любят, и дети хорошие. Там, да? По детям видно, на самом деле, что собственно говоря, там есть контакт, есть все более-менее хорошо. И тут оказывается, что, во-первых, как бы у государства есть механизм, чтобы детей там, забрать или отдать, но нет механизма, чтобы этой семье помочь полноценно. Потому что это там... требует много времени, стоит больших денег, потому что у нас услуги социальные в основном существуют по конкретному списку, там, А, Б, С, Д, туда не входит то, что нужно этой конкретной семье. Да. Никто не будет ей делать ремонт за госсчет, нет такой статьи расхода, там, да, если там дыры в полу, то крысы не уйдут, сколько там их не мори, потому что они снова придут, там, и вот и так далее, и тому подобное. Но самое главное, что даже если вот мы сейчас сделаем ремонт, там, подравим этих тараканов, если мама так привыкла, она вернет все в этот же образ жизни, у нее они снова появятся. И тут оказывается, что для того, чтобы как-то это изменить, но сделать хотя бы немножко социально приемлемую эту ситуацию, с ней нужно не один раз к ней прийти, не два, не три, а много лет быть рядом. И постепенно, как бы, да, учить ее каким-то элементарным вещам, поддерживать в ней это желание, как бы, ну, без ушей существует.
Ну да, ну, зачем? Зачем? Можно платить. Вот я посчитала, пока мы с вами разговаривали. 30 тысяч в месяц, 12 месяцев, 360 тысяч. 360 тысяч на 10 лет, собственно, 3 миллиона 600. Это без индексации, без каких-либо там, да, различных там поправок и чего-либо. А вырастить ребенка 10 миллионов.
Неплохо. Почему это по самой дешевой?
Это самая дешевая стоимость нашего государства. Это не в Москве, это в регионе. Скажите, пожалуйста, ну неужели есть либо какая-нибудь мама получала на каждого ребенка хотя бы половину этих денег?
А вот тут, Юля, я с вами не соглашусь. Вот я возвращаюсь к той же самой маме, да, вот которая, как бы, с которой про сейчас рассказываю, если ей дать много денег, это не изменит
ничего. Надо ей давать много денег. Подожди. Надо коррекцию. Я имела в виду, деньги же можно давать не просто в режиме «на тебе денег». Конечно, это вредно. Вредно.
Ну, кому-то палик, а тут кто-то сумеет с этим правильно обойтись, кто-то вполне способен. Но, к сожалению, те семьи, с которыми мы встречаемся, многие из них, увы, то есть у нас есть семьи, у которых были квартиры в Москве, у которых было имущество, были средства, они каким-то хитрым образом в итоге находятся сейчас на улице с загоревшим домом в Тверской области, там, продав одну квартиру в Москве, вторую квартиру в Москве. Там. Ну, потому что человек не очень умеет обращаться с собственностью, обращаться с деньгами. Там. Да, это же тоже не... Вот мы себя воспринимаем, вот люди даже такие идеальные, они умные, образованные, красивые, там, все у них есть, совсем они разбираются. Это далеко не так. И действительно, люди и не очень умные, и плохо как бы понимающие, и там, легко поддающиеся там, словам мошенников, имеют право воспитывать детей. Вот никто им не запрещал. Да? Но при этом они могут попадать в эти ситуации. Там оказываются на улице, без денег. Деньги спускают тут же, там, не знаю. У человека, в конце концов, может, какая-то игромания. Да? И поэтому, что в этой ситуации, единственное, что можно, это понимать, кому что, кому можно дать денег, да? А кому лучше не деньги, а какие-то сервисы, структуры. Это не субъективно, на самом деле, потому что это социальная работа. Это работа, которая, ну, существует во всем мире, которая строится тоже по определенным законам, там, да, и трудная жизненная ситуация человека, опять же, она, это совершенно понятная история, потому что когда ты, особенно когда там работают специалисты-психологи, видно, какой у человека ресурс. То есть умеет он или не умеет реально как бы справляться со своей жизнью. Но если он не умеет, значит, во-первых, нужно его поддержать и научить. А если умеет, вуаля, там, бери ресурсы и справляйся с ними сам. Ему нужно что-то дать действительно.
Елена, так что дали этой женщине?
Пока и вот этот процесс, который мы сейчас... Ну, то есть вот эта семья, с которым мы сейчас уговариваем опеку как бы не заниматься лишением родительских прав, да, и совместно с ними как бы заняться вот этим самым ремонтом и травлей крыс. А главное, нужно маму научить самостоятельно как бы справляться с вот этим самым антисанитарием, который он да, воспроизводит постоянно. Да? То есть объяснить ей, научить, поддержать, идти с ней рядом какой-то кусочек, потому что ей это сложно. Она ей человек 30 с лишним лет. Он такой, он сложился уже. Для него это не проблема. Но когда ты потерял детей, ты уже понимаешь, что это для тебя не проблема, но это проблема очень серьезная, потому что она к этому привела. Да? И может, там, например, там, не знаю, говорить, ой, я все равно права, поэтому я буду всю жизнь жить там с овшами, крысами и тараканами, потому что вот кто имеет право за это отобрать детей. Но в УЯХ как бы это все случится. Дети пойдут, там, младший пойдет в садик, и начнется та же самая история. Там, да? Кто-то пойдет в гости, и в конце концов, в этой ситуации, конечно, такие вещи надо менять. Хотя вот для меня лично ну, не очень понятно. Вот нет никаких же критериев, да, по которым принимается решение, может ребенок быть в семье или нет. И эти критерии практически невозможно там, как-то сформулировать. Но понятно, что сейчас это очень субъективная история. У нас, например, не знаю, это просто так вот какие-то последние полгода у нас сплошные семьи вот с основной причиной, из которых отобрали детей, это антисанитарии. Мы видели такие, ну не я лично, наши психологи видели квартиры, про которые они рассказывают с глазами, которые у них немножко так вот залезают за надбровные дуги, да, когда действительно тараканы в два слоя друг по другу идут, потому что нет места свободного, где еще ходить. Ну, и при этом удивительно, что там могут быть семьи с нормальными отношениями со своими детьми, да, с детьми, которые любят родителей. У нас была одна такая семья, причем семья выпускников детских домов. То есть понятно, да, что у человека нет, как бы, опять же, структуры нормальной семьи в голове, нет этого опыта личного. Причем один выпускник вот такого коррекционного тяжелого учреждения и девушка из детского дома. И у них четверо детей. И там было какое-то нереальное количество собак, кошек, всех насекомых, естественно, которые есть на свете. И когда наш психолог да, пришла в эту вот очень грязную квартиру с коробкой печенья, и дала ее детям, дети открыли там ну, то, что им дали, в первую очередь пошли все, каждый взял там по два печенья и одно отнес маме. Там, да, мы часто видим вот в семьях, где все благополучно, как будто такое поведение детей.
Согласна. С другой стороны, мы тоже, вот наш фонд опекал семью в Мытищах. В результате мы просто отказались от такой опеки с данной семьей. Потому что мама была, бабушка-инвалид, собственно, да, пьющая из-за того, что она пила, она стала инвалидом. Она лежачая. Ее дочь вышла из тюрьмы не так давно, и воспитывает рожденные вот еще в тюрьме как бы младенца. Старший мальчик, которого она родила еще до тюрьмы, то есть он фактически, на нем лежит опека вот об этой лежачей бабушке. И когда стал вопрос, давайте-ка мальчика-то вообще отправим куда-то учиться, она сказала, вы что, а кто будет бабушке утку-то носить и чай наливать? Нет. А с младшей дочерью все поступали проще, то есть разводилась в молоке димедрол, которой бабушка, как лежачая, там, или какой-то другой препарат сонный, который бабушка, как лежачая, получала там по рецептам, давался ребенку, ребенок спал там по полтора суток, там сутки мог спать ребенок, да, и все остальное время, а и мама уходила, собственно, гулять. Uh-huh. И все остальное время ребенок мог орать, бабушка не в состоянии встать, потому что она лежачая. Ну и, собственно, вот такая вот история. И мы множество раз приходили в органы опеки, а мне говорили, Юля, ты что, Женька? Женька, она наша. Мы ее воспитали в нашем детском доме. Не надо нам наговаривать на Женю. То есть, а то, что есть показания соседей, то, что сотрудники фонда приходили много раз, не обнаруживали маму дома и видели дома только лежачую бабушку, вот этого постоянно спящего ребенка и мальчика Колю, который там не учится. И вот в итоге что? В итоге мальчик Коля в детском доме.
А младший?
Младшую судьбу не знаю, но самое главное, что в течение года мы пытались, именно пытались разговаривать с мамой, именно пытались как-то воздействовать, объяснить, говорить. Вот бесполезно.
Ну, во-первых, безусловно,
да.
Такое, к сожалению, бывает. Такого бывает.
К сожалению, наша передача подходит к концу.
Мы не успели даже поговорить об отказниках.
Да, я думаю, что мы обязательно встретимся еще раз с Еленой. А в конце хотелось бы услышать, я знаю, что у вас, во-первых, ваши координаты, да, вдруг кто-то захочет стать волонтером, кто-то захочет вам помогать, кто-то захочет получить больше информации через сайт или еще как-то. Расскажите нам, какие есть координаты, какие мероприятия у вас проводятся, но уже кратенько, потому что осталось
очень минута. Наш сайт www.отказники.ру, очень просто, а наш телефон 8-495-789-1578.
Еще раз повторю.
789-1578. Московский код. И еще у нас есть для тех, кто вот начали с вопроса про семейное устройство, у нас есть телефон, который бесплатный со всех регионов России, звонки, в котором можно задать любые вопросы по семейному устройству. Там, куда идти, что делать, если, там, с чего начать, да, если они у вас есть. 8 800 700 88 05. То есть любые вопросы по семейному устройству, по этому нашему телефону. Да, он...
Еще раз давайте
повторим. 8 800 700 88-05.
Это бесплатная линия.
Это абсолютно бесплатная линия. Любые вопросы по семейному устройству, только не звоните просто по ночам. По возможности, в дневное рабочее время. Вот. И по поводу того, что мы делаем. Ну, у нас куча всего, что мы делаем. Помимо наших программ помощи нашим подопечным, у нас есть, естественно, всякие благотворительные акции, где мы собираем средства. И буквально вот в выходные ближайшие, будет, правда, это не наша акция, это для нас проводят, называется «Гараж Сейл». Это вот ребята, которые продают, ну, вот, такой как бы вещь, какие-то свои, кто-то что-то делает.
Да, да,
там,
да.
Ну, БУ, да, ну, кто-то там какие-то подделки, очень-очень хорошие, они уже не первый год делают эту распродажу в нашу пользу. Он будет проходить на улице Кусинина, 19А, в субботу и воскресенье. Тоже на сайте нашем можно посмотреть информацию, как туда попасть. Там фотографии, что там будет, тоже можно узнать. Вот, собственно говоря,
спасибо.
Приходите.
А я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях была Ольшанская Елена Леонидовна, руководитель благотворительного фонда волонтеров «Помощь детям-сиротам». Слушайте нас на радио «Радонеж» и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.